Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня немножко необычный эфир. Я рада представить своего собеседника, благочинного церквей Раменского округа, игумена, отца Никодима. Добрый вечер.
Добрый вечер, Инна Николаевна. Добрый вечер, радиослушатели.
За режиссерским пультом Ирина Коняева. Телефон нашего эфира 46-393-27. Отец Никодим, огромное вам спасибо, что нашли время прийти к нам на программу. Ведь этот день особенный. Мы находимся накануне праздника Крещения. В храмах идут службы. Вы тоже, по-моему, со службы, да, говорили, что к нам пришли?
Да.
Вот сейчас сочельник. Я бы хотела, чтобы мы и начали наш разговор вот с этого праздника. Расскажите о нем. Наверное, давайте вспомним Рождество, вот всю эту неделю, такую вот праздничную, святую.
Ну, вообще, по традиции, крещение – это праздник, который завершает святки. Угу. Святки – это святые дни, которые длятся от праздника Рождества Христова и заканчиваются как раз крещенским сочельником. Ну, праздников, как говорится, в январе достаточно, в том числе и церковных праздников, и все эти дни во всех храмах совершаются богослужения. Но сегодняшний день, он называется Крещенский Сочельник. Это всегда, как вы знаете, можно встретить не только в церкви, не только в религиозных, так сказать, направлениях. Об этом очень много написано в русской классике, в литературе. Мы встречаем и Рождественский Сочельник, и Крещенский
Гоголь,
Сочельник.
Гоголь, да, у Гоголя.
Совершенно верно. И Гоголь, Достоевский, и Чехов. Все наши русские классики не обошли стороной, не обошли вниманием этот праздник. И он предваряет праздник Крещения Господня. То есть, вот один из 12 самых главных церковных праздников, которые празднует церковь, посвященная событию жизни Иисуса Христа или Пресвятой Богородицы. Он посвящен событию, когда Христос уже вышел на проповедь, и перед тем, как совершились самые основные его, так сказать, его миссии совершились, он пришел на реку Иордан и у пророка Иоанна просил крещения. И тот его крестил в реке Иордан. В честь этого и праздник. Он еще имеет второе название – Богоявление. Богоявление, потому что во время крещения было явление Бога в трех лицах. То есть сам Сын крестился в воде, Дух Святой сошел в виде голубя, и также был с неба голос – это есть Сын мой возлюбленный. И поэтому, да, и поэтому праздник еще называется Богоявление.
Скажите, пожалуйста, вот даже от слушателей такие вопросы были. Вот всем ли показано вот это ныряние в проруби, купание в проруби? Сейчас, хотя у нас морозы не такие сильные, но вообще вот это обязательно?
Это, да, это вечный такой вопрос по поводу и самой святой воды крещенской, по поводу ныряния в проруби. Вы знаете, есть каноны церкви, да, которые непреложны, неизменны, которые никто не отменяет, а есть традиции. А вот купание в день крещения – это традиция.
Традиция.
Да, причем она в большей части прижилась на Руси, и сейчас, в последнее время, эта традиция, она имеет такой широкий масштаб возрождения, поэтому повсеместно делается проруби, которая называется в простонародье «Иордань», в честь реки Иордан, да, только на русский манер, где совершается освящение и купание. Но это совершенно не обязательное действие, которое надо человеку совершить. Я уже не раз говорил, и не только я, это позиция всей церкви, само купание, оно не очищает от грехов человека, оно просто, знаете, как, ну, способствует, как дополняет что-то. Но у многих сложилось такое мнение, что вот целый год можно грешить, заниматься всем чем угодно, потом
окунуться,
один, да, да. без всяких, так сказать, без всякого покаяния, без осмысления своей жизни, просто нырнуть. Это превращается иногда в фарс, иногда можно услышать и...
Просто в моду в какую-то, да?
Совершенно верно, в моду входит. И видно по людям, которые купаются, можно слышать и нецензурную брань.
Да.
И можно видеть нетрезвых людей, которые приходят, делают из этого. Но, вы знаете, бороться с этим тоже не имеет смысла. У людей всегда должны быть какие-то традиции, которые, ну, можно так сказать, переходят в забавы, что ли, да? Вот. Но все равно человек, который принимает решение окунуться, он должен для себя все это четко понимать, для чего он это делает.
А правда ли, что вот вся вода в этот день особо освященная, даже если открыть кран?
Ну, если бы так было, то тогда не было бы освящения в церкви. Я чуть-чуть, если позволите, расскажу про воду.
Конечно, конечно.
Мы совершаем в течение года обычно освящение воды, малое освящение воды. Угу. Обычно мы называем это «святая вода». Вот на крещение совершается чин великого освящения воды, и вода называется «агиасма». Это греческое слово, которое в переводе на русский означает «великая святыня». И вот эта вода, которая совершается, которая освящается в сочельник и на праздник крещения, она обычно, знаете, но эта святая вода, она не заменяет по некоторым, так сказать, народным мышлениям, она не занимает ни причастие святое, она, то есть, просто святая вода. И освящается она в храмах, она разбирается и хранится вот целый год.
Да,
вот. Но если вы понимаете, если бы просто в этот день сама по себе вода освящалась, то тогда вот этого чина великого освящения воды,
да,
его бы не было.
Да.
И для чего тогда в церкви,
да,
совершать, когда можно просто вот в ванной набрать воды?
Скажите, уже сейчас в нашей церкви уже можно, да, набирать воду?
Да, с утра сегодня мы... Специально мы сегодня перенесли утреннее богослужение, немножко сдвинули пораньше для того, чтобы у людей была возможность в течение вот всего дня удобного времени до самого позднего вечера. По-моему, у нас вот Троицкий храм будет открыт сегодня и завтра до 9 вечера. Угу. Многие работают, угу, чтобы после работы успели.
Угу. Вот. Угу. Завтра будет, как обычно, утренняя служба, да, и как вот расписание?
Да, служба. Только немножко пораньше, в 7 часов начнется служба, да, для угу того, чтобы угу вот успеть людям воды набрать.
Спасибо большое, спасибо. Отец Никодим, вы не так давно стали благочинным церквей по Раменскому округу, да, с сентября вот вы пост этот занимаете. Прихожане отмечают, что обстановка в нашем храме как-то меняется, отмечают службы, которые вы проводите. Если можно, расскажите немножечко о себе. Кто ваши родители? Когда пришло решение стать священником, посвятить себя службе Богу?
Ну, о себе как-то немножко сложно всегда рассказывать. Ну, если начать как бы с того порядка, как вы уже задали тон, я действительно 4 сентября уже прошлого года был назначен благочином Раменского округа. До этого я, наверное, с 2002 года, да, я был благочином Егорьевского округа. Вот, и... То есть есть опыт в этом служении, и благодарю, конечно, наше духовное священноначалие за такое доверие оказанное, что Раменский район все-таки большой
и, нас, да.
Да, и сложный, и достаточно интересный, и с точки зрения истории, современности. Ну, а то, что касается меня, священником я... Решил стать, учась, наверное, в школе, классе в третьем. То есть с детства у меня, ну, знаете, была всегда такая, не знаю, будет это интересно кому или нет,
интересно,
всегда
что
такая
будет,
дилемма,
да,
была. Вот один из любимых предметов в школе, угу, всегда у меня была астрономия.
Угу.
И угу я очень сильно увлекался, читал какие-то разные там книги. И в какой-то момент, ну, знаете, это все-таки 90-е годы немножко менялось, да, вся вот... Вообще наша жизнь вся менялась в 90-х годах. И у меня всегда дилемма была либо что-то связанное с космонавтикой пойти, либо стать священником. Что-то всегда такое вот... Ну, особенно, знаете, когда в школе писали сочинение, кем я хочу стать.
Так, писали, что же вы писали, космонавт.
И вот, да, и что бы я ни писал, всегда это вызывало у людей смех, никто всерьез...
То есть вы писали священником?
Да, да.
То есть вы писали священником?
Да, я...
Конечно, это было удивительно, если третий.
Да, и писал, и, в общем, так... Но благодарю всегда родителей, что... Ну, знаете, иногда бывает, когда в семьях родители предполагают, кем станет ребенок.
Ну да.
Как-то заранее думают об этом, отдают на кружки, что-то вот ищут. Мне в этом плане легко было, потому что я, в общем-то, как бы знал, и родители, несмотря на детский возраст, на то, что я это говорил вслух всегда, они меня поддерживали. И у нас, в общем-то, в семье... Так было принято, что любой голос, детский он или взрослый, он всегда имел место быть, и всегда прислушались, и всегда это вместе обсуждалось, и всегда поддерживалось. Поэтому родители знали, что я, так сказать, разрываюсь вот в двух таких направлениях, и, в общем-то, всегда говорили, что куда бы ты ни пошел, мы всегда... Поддержим, поможем, да, и сделаем все, что необходимо. Но потом так получилось, что уже к окончанию школы я все-таки точно сформировалось у меня такое желание стать священнослужителем, и я пошел в семинарию. Поступил с первого раза, закончил Коломенскую духовную семинарию, потом закончил Московскую духовную академию.
То есть у вас два образования высшего.
Потом, да, потом еще так получилось, что параллельно закончил заочное обучение в педагогическом институте, получил педагогическое образование.
Отец Никодим, наш район один из ведущих по количеству храмов Московской области. Их 29 у нас, по-моему, да? Вот как вам уже удалось с сентября месяца как-то вот посетить их, объездить как-то, познакомиться с теми, кто там служит, как-то с прихожанами? Вот об этой своей немножечко работе расскажите.
Ну да, район действительно большой, 29 приходов. Да, 29. И еще у нас 11 так называемых приписных храмов и часовен, которые не имеют...
Еще 11?
Да, 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 это приписные, они не имеют статуса религиозной организации, они просто приписываются к какому-то главному храму, то есть вот такие дополнительные.
Еще 11.
Да, и благочиние 40 священнослужителей без меня. Вот, район достаточно большой, и... Все, конечно, объехать было невозможно, потому что одно дело то, что я объехал все храмы, посмотрел, где они находятся, так сказать, снаружи,
ну,
а
да.
Вот что касается знакомства с прихожанами, у меня есть такое, ну, мое правило, что ли, в субботу это единственный, наверное, такой день, когда я не загружен делами своего прихода Троицкого храма и еще делами благочинческими, я вот по субботам езжу по храмам, совершаю богослужения в разных храмах. То есть выбираю какой-то храм, в зависимости там от разных обстоятельств. Вот. И приезжаю в храм, совершаю богослужение, и после службы остаюсь, чтобы познакомиться с жизнью прихода, с прихожанами, посмотреть, где есть какие, где какая приходская жизнь, где есть воскресные школы. С педагогами воскресных школ познакомиться, с людьми, которые помогают, участвуют в какой-то жизнедеятельности прихода. Но пока еще далеко не все храмы еще.
Ну, конечно, это много. Вот у нас сейчас продолжаются работы по реставрации, по строительству, по-моему, в Ильинке, да, там роспись вот собора. И в Холодове у нас тоже там, по-моему, да?
Да, это как раз два самых
больших
там, да. Да, храма, которые имеют и красивую архитектуру. Вот, и что касается вот поселка Ильинский, то на будущий год запланировано, еще не назначено, но запланировано великое освящение храма. Великое освящение – это когда освящаются престолы в алтаре, и сам храм. Это совершает только архиерей. Вот, и мы будем приглашать нашу владыку, митрополита Винали, чтобы он совершил. Это будет проходить, наверное, в летнее время. И к тому моменту, вот я разговаривал с настоятелем, отцом Дмитрием, он сказал, что большую часть росписи к этому времени сделают. Да. Роспись действительно красивая, уникальная, она византийского стиля. Вот. Отец Дмитрий так подошел к этому вопросу очень, что называется, грамотно, с исторической точки зрения, с научной точки зрения. То есть каждый образ, который пишется на стене, он тщательно прорабатывается, имеет какие-то такие свои, ну, историческую подоснову, то есть все до мелочей, что называется.
А в Холодове в каком там состоянии вот работы?
В Холодове до росписи пока не дошло, но богослужение уже совершается в большом храме в Казанском. Отопление уже в храме есть, то есть необходимые условия есть, но до полного завершения, я думаю, что еще какое-то время нужно и помощь от людей.
Отец Никодим, а как вы считаете, вот у нас 29 храмов, вот достаточно это для нашего района, как вы считаете, вот по охвату населения?
Пока сложно сказать, но все-таки сам город большой, район очень большой, да, и это все, знаете, должно быть не искусственно создано, да, а это должно
по потребности,
быть...
да, по какой-то, да,
да, вот да, желание народа, когда люди там, скажем, объединились в общины и сказали, вот до какого-то храма нам далеко ездить, неудобные сообщения там, а вот давайте мы вот у себя в районе, в своем месте будем строить храм, и выходят сами с инициативой.
Я бы хотела, вот тут вы немножечко обмолвились, немножко поподробнее. Вот при наших храмах открыты воскресные школы. Скажите, а вот при всех храмах и вообще в чем их, ну, заключается, ну, задача, что ли, или вот для чего?
Какая цель?
Какая цель?
Во всем благочинии 27 воскресных школ.
А, то есть практически при каждом храме, да? Если у нас 29.
Ну, к сожалению, нету воскресной школы при Троицком храме, нету пока помещения, как раз начали над этим работать в конце года, чтобы построить помещение для воскресной школы, чтобы дети могли обучаться. И также нету воскресной школы при храме преподобных Кирилла и Марии в Донино и в Скорбященском храме.
А так практически везде есть.
Да, так везде есть.
Детишки вот с какого возраста посещают? Там не ограничивается? Малышей совсем можно? Или все-таки так более-менее, чтобы уже ребеночек был осмысленно что-то?
Нет, вы знаете,
есть,
что называется, вот эквивалент дошкольников, да, там специальные группы бывают, но это далеко не во всех, потому что должны быть люди с педагогическим подходом, которые смогут вот как раз с таким возрастом работать, чтобы объяснить и ответить на их вопросы.
Да.
И это сложно, и это не во всех воскресных школах бывает. А так в основном воскресная школа, она начинает свое обучение как обычные школьники там, с 6-7, с 8 лет, когда там, и до, наверное, до бесконечности. То есть, да.
Пока там... ребенок ходит, да, пока он да. еще.
Да,
знаете, ведь не заставишь иногда вот так-то, да, если вот он решит не ходить.
Ну,
заставлять-то, наверное, нельзя, да?
Знаете, заставлять нельзя, ничего из этого хорошего
да.
не выйдет, но когда родители приходят с ребенком, они же и сами иногда посещают занятия, сами присутствуют на уроках, открывают для себя какие-то новые горизонты, у них возникают вопросы, и они сами, что называется, проходят курс обучения самим, и интересно всегда. Вот. Ну, а вообще это должно быть, знаете, как бы желание родителей, если родители все-таки смогут объяснить ребенку, что это нужно, то ребенок не будет капризничать. И, как правило, вы знаете, вот в воскресную школу сколько людей записывается, очень мало уходит потом. То есть у детей всегда появляется желание, несмотря на то, что ну, для всех воскресенье – это выходной день.
Они идут.
А, да, они сами иногда, родители не хотят, но вот рассказывают, да, там, родители хотят там отдохнуть, еще что-то, ну, дети начинают требовать, нет, у нас сегодня там что-то запланировано,
ну, да.
либо там какие-то уроки, либо экскурсия, потому что воскресная школа – это не только уроки, это не только занятия, это и экскурсии, и какие-то уроки на открытом воздухе, и спортивные мероприятия. И все это объединяет, детей объединяет вера, религия, православие. То есть вот в обычной школе не всегда получается найти общий язык, а вот в воскресной школе дети как-то друг с другом находят общий язык, и такая создается дружба, которая, вот практика показывает, что она после воскресной школы не прекращается.
Спасибо. Вот в пятничном номере «Родника» в нашей газете фотографии с праздничных мероприятий, прошедших в наших поселках нашего района. Там сельское поселение у нас Никоновское, ДК Никулинский. И в этих мероприятиях участвуют дети из воскресных школ. Прям были у нас заметочки с фотографиями. Вот. И батюшки из местных приходов. У нас в газете все это было. Вот. А я бы так хотела поставить свой вопрос. А как вот вообще вы строите свои отношения, церковь, с администрациями поселений на местах, с общественными организациями? Вот как с администрацией города? Как вот это у вас работа, взаимоотношения, как строится?
Вы знаете, тут все строится на, наверное, на личных отношениях. Но есть определенные точки соприкосновения без... Жизнь же диктует нам свои правила, свои условия, и мы все-таки стараемся... Не стараемся, а, в общем, делаем так, что церковь не выходит за рамки нашего государства, да, хотя у церкви своя жизнь, свои цели и задачи, вот, но существуют определенные вопросы, которые должны и обязаны решаться только совместно. И есть определенные точки взаимоотношения, которые там требуют конструктивного диалога и взаимоотношений с администрацией. Как складывается? Ну, я приехал первым делом, познакомился с главой нашего района, с председателем Совета депутатов. У нас прошло несколько встреч, очень достаточно теплых, таких, которые действительно, можно сказать, что есть взаимопонимание по общим каким-то проблемам, задачам и целям, которые стоят и у нас, и у них, и намечены определенные планы на будущий год и вообще как бы на дальнейшее такое вот. Так что мы рассчитываем на сотрудничество ну, не только, так сказать, с городской администрацией, но и с сельскими тоже.
Отец Никодим, а вот батюшки, вот и вообще ваша работа за пределами церкви какую-то вы осуществляете? Вот за рамки церкви вы выходите с какими-то вот организациями, с общественными там? Вот такая работа есть? Или некогда, да? Работы внутри много,
знаете,
да?
Знаете, за рамки мы, конечно, не выходим, но, так сказать, за церковную ограду, да, приходится. По многим направлениям у нас созданы, как, собственно, во всей церкви, так и в нашей епархии создана комиссия по взаимоотношениям, скажем, там, с медицинскими учреждениями, с правоохранительными органами. С молодежью, с образовательными
учреждениями. Ну, вот я это имела в виду, да.
Вот, да, и у нас ведется совместная, совместная работа. Сегодня наше время это просто необходимо. И в конце года мы подписали, это так, к примеру, с комитетом образования подписали соглашение о сотрудничестве. Которая предполагает совместную, так сказать, работу по воспитанию, по взаимодействию, по образованию.
Ну, то есть все вот эти контакты налажены.
Да, это официальный договор, вот в рамках которого мы, так сказать, работаем. То есть не, знаете, как сказать, не влезая в жизнь,
ну,
так сказать, друг друга, вот, то есть это государственная организация, мы не государственные, мы отделены от государства, но взаимоотношения и совместная работа, и диалог, он должен быть всегда в цивилизованном мире.
Спасибо. Мы прерываемся на новости и продолжим наш прямой эфир. Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем прямой эфир. У нас сегодня в студии благочинный церкви Раменского округа игумен отец Никодим. И наш телефончик 46-397-393-27. Ждем ваших звоночков. Я бы хотела, отец Никодим, чтобы вы рассказали о нашем Троицком соборе. Ира, у нас есть такая историческая справочка. Включите, пожалуйста. Напомним просто нашим слушателям о нашем главном храме городском. Главным собором Раменского благочиния является Троицкий собор, находящийся в городе Раменское. Свято-Троицкий храм – это главная церковь города Раменское, которая была построена в 1852 году. Строительство церкви производилось на средства владельцев бумагопредельной фабрики, купцов, братьев Малютиных при поддержке местной помещицы Анны Александровны Голицыной. В 1889 году на средства промышленного и торгового товарищества Малютиных к ней были пристроены пределы во имя Успения Божией Матери, Архангела Михаила, первоверховных апостолов Петра и Павла и святителя Николая Чудотворца, а также выстроена колокольня. В приход Троицкой церкви входило село Раменское, деревни Клишева, Дергаева, Игумнова, Дементьева, Донина и Поповка. Здание церкви выполнено из красного кирпича, а крыши украшены золотыми куполами. Каменный пятиглавный храм Святой Троицы был построен в 1852 году на средства княгини Голицыной и потомственных почетных граждан купцов Малютиных. Первоначально храм был трехпрестольным – Святой Троицы, апостолов Петра и Павла и святителя Николая. В 1884 году по проекту архитектора Целерова к нему пристроили трапезную с двумя пределами и высокую шатровую колокольню. В 1889 году пределы были освящены в честь Успения Божией Матери и Архангела Михаила. В 1938 году храм закрыли и разграбили, иконы сожгли, купола с крестами и колокола сбросили. Весь причть храма, включая старосту, арестовали и расстреляли. В 1950-х годах были разобраны пятиглавие и верхний ярус колокольни. В советское время в храме располагались пивоваренный завод, макаронная фабрика, цех безалкогольных напитков. В 1989 году храм был возвращен церкви и восстановлен. Почитаемые святыни, список чудотворной Иерусалимской иконы Божией Матери, икона Спасителя с частицами мощей святых, старинная икона Иоанна Предтечи, икона священномученика Александра Парусникова, служившего в этом храме с 1909 по 1938 годы и расстрелянного 27 июня 1938 года на Бутовском полигоне. Отец Никодим, вот слушатели у нас были такой вопрос задавали, будет ли расписан храм внутри? Вот вы знаете, вот хотелось бы, чтобы он был более как-то теплым, что ли.
Да, этот вопрос актуальный, и в прошлом году, когда владыка, наш митрополит Виналий, совершал богослужение, впервые там за длительный перерыв, вот, он обратил на это внимание, я это узнал из новостной ленты, поскольку не присутствовал на этом богослужении, и тогда еще не было вообще как, какого-то намека на то,
на
что,
то что вы будете здесь.
Да, что, что это мне достанется. Вот окончание прошлого года у нас как раз завершилось тем, что мы подошли к тому, что составили план. Мы встречались с разными архитекторами, инженерами. Исследования проводили, научные исследования. То есть работали здесь очень многие, так сказать, специалисты, у которых есть большой опыт, у которых есть, так сказать, доброе имя, да, которые уже много что восстановили, построили. И наметили большие планы вот на этот год. Это и восстановление исторического облика внешнего храма, потому что храм сложной архитектуры, и если смотреть на старые фотографии, которые в музее, да, есть, я тоже успел побывать в музее, все посмотреть, так сказать. И эта архитектура, она смешанная. То есть некоторые называют это псевдорусский стиль, там с элементами модерна. Поскольку храм сначала был вот один, та часть, и сейчас мы слышали, да, в исторической справке, потом колокольня с пределами была пристроена. И, в общем-то, если восстановить в таком историческом виде, это будет, знаете, очень красивым, изящным, я бы сказал, таким храмом с отголосками московской архитектуры. То есть вот сама колокольня, если посмотреть, как сделаны входы, элементы, ну, конечно, многое переделано, это предстоит все-таки вернуть первоначальный вид.
То есть работа большая, да, предстоит?
Работа, да, большая, это, наверное, не то слово, это какая-то огромная работа.
Такая реконструкция, да?
Да. То это будет перекликаться, знаете, в таком вот в малом виде, как раз с исторической архитектурой старой Москвы, начиная вот от исторического музея, который у Красной площади, и заканчивая некоторыми кремлевскими постройками. Это что касается вот внешней, да, части. Потом с первых дней еще у нас, когда состоялся разговор с главой, с Андреем Николаевичем, вот, мы с ним обсуждали вот архитектуру, внешний вид, и он сказал, что здесь были часы с боем.
Да,
куранты. Да, вот. Ну, это все-таки были не куранты, это такой был самодельный механизм. Мы его тоже исследовали. Значит, он за вот время своего бездействия он пришел
в негодность, да?
Да, он уже совершенно не...
Восстановление не подлежит,
Нет, не подлежит. И Может быть, это и к лучшему, поскольку сейчас уже, так сказать, современные технологии могут восстановить, хотя исторически их не было, да, если посмотреть на фотографии там, конца 19-го, начала 20 века, их не было. Но ведь, скажем, когда их сделали, они гармонично вписались.
Ну да, тогда, да.
Вот, и одна из задач, которую мы поставили перед архитекторами, сделать новые циферблаты, сделать новый механизм, то есть восстановить звон, куранты, как было задумано моими предшественниками. Вот. Ну, а по поводу росписи хочу сказать, что чтобы делать роспись, нужно предварительную работу огромную провести, поменять окна, поменять отопление, заменить некоторые коммуникации. И мы этим занялись уже на этой неделе. И если Бог даст, то в феврале приедет бригада художников, которые начнут роспись храма с алтаря, с алтарной части.
Ну, храм не будет закрываться?
А храм не будет закрываться. Если только, знаете, какие-то бывают очень сложные дни,
ну, понятно,
с технической точки зрения, мы богослужение переносим в Борисоглебскую церковь.
Да.
Вот, это рядом, и на один день это не так страшно и не сложно. Ну, конечно, будут неудобства. Вот мы сейчас начали менять окна, это большие массивные дубовые стеклопакеты, знаете, такие вот,
ну, да,
настоящие.
В квартире ты когда меняешь, сколько всего неудобств.
Да-да-да. Это не, так сказать, не имитация никакая, это не замена, это настоящий дуб. И, в общем, столкнулись с тем, что вот морозы начались,
да,
выставили два окна, ветер подул, холодно стало. Но вы знаете, ведь люди, мы ко всему привыкшие, все терпим, поэтому, ну, конечно, будут и запахи краски каких-то,
ну,
материалов, это все.
В общем, какие-то работы начались уже, да?
Работа, вот масштабная такая работа, она уже началась, и дай Бог, конечно, чтобы продолжилась.
Спасибо большое. Отец Никодим, у нас вот есть вопросы от слушателей. Вот звонков нет, но звонили люди перед этим, и так вот в общении даже знали, что вы придете. Прихожанка вашей церкви Людмила. Такой вопрос. Как прийти к покаянию? С чего начать?
Вы знаете, к покаянию нельзя заставить прийти человека. Это внутреннее состояние, когда человек сам чувствует потребность. Если он сделал в своей жизни что-то тяжелое и страшное, то, что в церкви называется грехом, преступлением заповеди Божией, ну, в мире это называется, когда говорят такую фразу, совесть гложет, да, вот, то человек испытывает некую потребность в очищении души, тогда он идет на исповедь и раскаивается. То есть покаяние – это чувство, когда человек осознает, полностью осознает и понимает, что он сделал неправильно, что он приступил к какую-то черту, приступил к грани. Дать какой-то совет, ну, вы знаете, есть у нас Евангелие, есть святоотеческое предание, там много по этому поводу написано, но человек все-таки первая такая ступень, он должен сам это почувствовать себе, эту потребность. Да.
Спасибо. Церковь сейчас разрешает венчаться несколько раз. Мой сын был венчан, развелся. Нужно ли развенчиваться?
Такая фраза.
Ну, какая-то вот, то есть
развенчиваться.
Да, неправильная.
Ее не существует в природе. Ее люди, так сказать,
неологизм
выдумали сами себе и в это поверили. Все-таки венчание – это таинство. Таинство – это когда совершается схождение, невидимое схождение Святого Духа во время совершения священного действия, которое совершает священник при воздействии определенных молитвословий, богослужебного чина. И развенчать, ну, это все равно, что попросить Бога, чтобы он обратно взял Духа Святого из этих людей. То есть это совершенно, да, это даже как-то нелогично. Поэтому вот вопрос начал со слов, что сегодня церковь разрешает несколько браков. Да. Не сегодня, это было во все времена, есть определенные условия, когда церковь разрешает второй или третий брак. Угу. Допустим, если один из супругов умер, если один из супругов попал в тюрьму в заключение там, да, на какой-то срок, и жена осталась дома одна, как она вот, будет ждать, да? Если один из супругов там, скажем, ну...
Ну, понятно. Болен чем-то, как-то незначимо.
Да, помрачение там ума началось или еще что-то. Но это все должно предваряться обязательным расторжением брака в ЗАГСе.
То есть сперва в ЗАГСе, потом...
Да. Это необходимое условие, они вызваны нашей жизнью. В XIX веке ЗАГСов не было, и регистрировала всю церковь, и проводила все допросы, и отслеживала, кто на ком был женат, кто где, так сказать, проживает. А сейчас вот это условие, очень же многие обижаются, да, когда приходят в церковь и говорят, мы любим друг друга, ну что там штамп в паспорте, да, там, ну это же условие такое, и зачем, вот мы хотим вот перед Богом повенчаться. А потом оказывается, что, допустим, этот мужчина, который сделал даме предложение, уже женат на нескольких, там, да, и в разных городах и странах, и колесит, так сказать, по всему миру, и вот морочит голову. Вы знаете, когда у людей чистая любовь, когда у них все чисто, и скрывать нечего, они идут в ЗАГС, регистрируются, и после этого приходят в церковь и совершают венчание.
Такой вопрос еще. Сколько раз в году нужно собороваться, и только ли в дни постов?
Ой, про соборование вообще, это, конечно, очень сложный вопрос в том, что произошла некая подмена ценностей, что ли, если можно так выразиться. Соборование – одно из семи церковных таинств, и оно удивительно тем, что изначально оно было установлено церковью, как, в том случае, когда человек неизлечимо болен. То есть вот в нашем случае, вот в нашей жизни, такие болезни, как, допустим, рак, СПИД, еще какие-то неизлечимые, да, но тогда были и другие, там люди от ветрянки умирали, как говорится. Вот. И было установлено это таинство для того, что в нем совершалось прощение нераскаянных грехов, которые человек забыл по какой-то причине, не назвал на исповеди. И тогда это таинство совершалось вот над больным человеком. Вот это, знаете, повальная такая мода, ходить и постоянно собороваться, и объясняешь человеку, и говоришь, ну это же нельзя, это не предусмотрено церковью. Ну а как вот мы болеем постоянно, то есть люди любую болезнь, болячку, они сразу бегут. Поэтому нет, не то, что там сколько раз в год, вообще соборуется... Когда вот человек очень тяжело, когда человек тяжело болен, да, тогда у него есть...
Когда он в церковь там не может когда, прийти сам, да, даже?
Да. Вызывает священника на дом, ну, или может прийти, но вот у него тяжелые заболевания, да, вот тогда ему надо собороваться. Но вообще была традиция собороваться один, два, ну, максимум там три раза в жизни. Ну, никак не каждый год и не каждый пост.
Спасибо. Какие иконы вот посоветуете, чтобы были дома, повесить дома? Вот надо ли над входной дверью вешать? И вообще, вот где их правильно располагать? Вот даже спрашиваю, знаете, можно ли спать ногами к иконам? Как, где вот правильно? Ну, раньше изба, да, красный угол иконы. А сейчас в современных домах, квартирах.
Да, как-то, знаете, в советское время красный угол заменился совсем другим, да? И красный уголок для нас ассоциируется.
Вот про домашние иконы, что
Красный красивый угол. Всегда иконы располагались на восточной стороне.
На восточной.
На восточной. Угу. Все алтари, когда строятся храмы, все алтари строятся на восток, угу. где всходит солнце. Угу. Это связано с древнехристианской традицией, такой устой, который вошел уже в каноны церкви. Угу. Дома также располагались иконы на восток. Иконы, я точно скажу, что многие приходят, там хранят иконы там, в сервантах, в стенках, где-то в шкафчиках. Нет, икона должна висеть на видном месте. Что такое икона? Она напоминает нам о присутствии Бога, а Бог везде. И вы знаете, когда уже придумывают люди сами спать, там нельзя ногами к иконе сидеть, там спиной к иконе, но Бог у нас везде присутствует. Мы должны помнить об этом, мы должны его видеть везде. То есть если мы будем чувствовать, что Бог везде с нами, то у нас и отношение будет к иконе другое. Другие устраивают там уже люди старого возраста, огромные иконостасы, и потом умирают, приходят неверующие внуки, и все это собирают, выбрасывают там на помойку, да. В таком случае, если человек одинокий, значит, что у него нет верующих каких-то потомков, лучше, конечно, одну икону дома держать. И завещать, что после смерти там отнесли ее хотя бы в храм, отдали священнику, ну или верующему человеку, чтобы не выбрасывалось. Я почему это говорю? Я часто вижу иногда, там, идешь в контейнер мусор выбрасывать, и валяются иконы того, что вот умерла какая-то бабушка, а внуки приехали, чтобы быстрее продать, отдали все риэлторам или, да, там, кому, организация, которая все косметический ремонт наводил, все это на помойку выбросил. Икона должна висеть обязательно на кухне, поскольку у нас есть традиция, мы молимся всегда перед едой и после еды.
На кухне, да?
На кухне, да. Ну и, соответственно, в зале или в спальне у кого какие условия, какие возможности. Ни в коем случае там ни за занавеской, ни где-то за стеклом. Uh-huh. Сейчас нету преследования веры, когда было время, когда да, люди боялись и шли на такие ухищрения, когда просто за занавеской прятали, а гости приходили, они закрывали, ну, чтобы в советские времена, да, там, чтобы не видели, чтобы вопросов лишних не задавали. Вот, а сейчас мы открыто исповедуем свою веру и говорим о своем православии, поэтому даже гости придут и зададут вопрос, интересно будет рассказать.
Спасибо большое. Скажите, если уж об иконах мы начали говорить, еще у нас осталось немножечко времени, а как вот правильно к иконе подходить, как молиться? Надо ли икону обязательно целовать? Прикладываться ли лбом или как вот?
Ну, если она высоко висит. Икона, то...
Нет, вот в церкви вот эти большие образа.
Да, вы знаете, все-таки целование иконы – это наше отношение к святыне, наше отношение, наше почтение. Совершенно не требует канона, что обязательно надо прийти там перецеловать все иконы. Нет, должна быть какое-то отношение человека там, к святому, к празднику. Поэтому те иконы, которые обычно мы, так сказать, прикладываемся, да, как вы говорите, целуете, они кладутся на аналой посередине храма. То есть праздничные иконы святого. А как молиться? Вы знаете, существуют молитвы, но мы должны всегда понимать, что все молитвы мы должны осмысленно произносить. Вот не как мантру, да, там заучную, зазубренную, просто пробубнили там и все. Мы должны смысл понимать. Молитва – это разговор с Богом. Вот как ты разговариваешь с любимым человеком, с дорогим человеком, да? Вот такое отношение должно быть и в молитве с Богом.
Я вздыхаю тяжело, потому что наше время подходит к концу. Я даже жалею, что мы прервались в середине на новости. Лучше бы мы их оставили для общения с вами.
Нет, новости – это всегда важно.
Поэтому... Как-то немножечко я со временем не рассчитала. Но я очень надеюсь, отец Никодим, что вы все-таки к нам будете приходить. Ну, может быть, не часто, но будете приходить.
Я надеюсь, что будете приглашать. И поскольку...
Мы будем приглашать обязательно. Да. Вам большое спасибо за эфир. Вот, я поздравляю вас вот с праздником, который буквально вот будет через какое-то время, который приближается. Я желаю вам успехов в вашем таком вот служении нелегком. Думаю, что с вашим приходом у нас церковь будет меняться, планы у вас замечательные. И ваше последнее слово, заключительное, нашим радиослушателям.
Радиослушателям я хочу пожелать уже теперь в наступившем году, ну, прежде всего, чтобы все-таки не теряли вот себя в этом мире. Вы знаете, это очень сложно сохранить себя, сохранить вот свою душу, да, сохранить свои отношения. Ведь нам сегодня все кругом навязывает. Интернет, телевидение, какие-то программы, современная мода. И люди очень многие в этом теряются, они теряют себя. Все-таки церковь, вера наша, религия, как угодно можно называть, она призывает к тому, чтобы человек стремился к своему совершенству, к духовному совершенству. Вот, и пусть этот год будет для всех счастливый, плодотворный. Ну и вам всем успехов на радио, на вашем творческом поприще.
Спасибо большое. Спасибо большое. У нас в прямом эфире был благочинный церкви Раменского округа игумен отец Никодим. Спасибо за внимание.
Спасибо.